Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, снова в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, Алексей Пичугин. И у нас в гостях протоиерей Вадим Маркин, который утверждает, что смерти нет.
Да, смерти нет, а смерть сильнее любви. Это интересно.
Давайте попробуем в этом разобраться.
Давайте. Вы знаете, мне такой просто вспомнился совершенно не... сказать, не из духовной среды, а, может быть, наверное, вы знаете, слушатели, что роман «Доктор Живаго», его первое название «Смерти нет».
Да, я припоминаю что-то,
да,
но...
Да. А «Живаго» — это детские воспоминания, когда автор романа приходил в храм, и вот там пели «Сына Бога Живаго». И
да,
вот
Живаго,
он думал, что это фамилия, что это...
Сын
вот,
Бога Живаго, да.
И поэтому «Доктор Живаго» это как раз вот «Смерти нет», это роман о воскресении. Ну, не знаю, кстати или не кстати, об этом вспомнил. Итак, любовь побеждает смерть, и смерти нет. О смерти нет, я имею в виду, что у Бога все живы, что эта граница, она видимая, но ее не существует. То есть церковь не имеет границы между живыми и мертвыми. Это единое целое. Мы предстоим пред Богом, и мы все находимся в вечности.
Но вот вы сказали, что смерть – это зримый разрыв любви. И это как бы понятно. Пока твой любимый человек жив, ты можешь его обнять, руку ему пожать, поговорить с ним.
Лекарство дать.
Да, все что угодно. И вот он умер. А любовь продолжается. Да, вот как быть? За что цепляться тем, кто остался? Потому что все мы слабы, понятно,
вот
да?
Из практики мы видим, что происходит трагедия и полное обрушение вообще жизни человека, оставшегося здесь на земле. В этом стоит его как раз страдание. Потому что он не может делать ничего того, что он делал, когда человек был жив. И более того, что еще более страшное, он понимает, что ничего больше не сможет сделать. А мы всегда недолюбили. Потому что любить совершенно мы не можем, и мы всегда виноваты. И вот это вот все рождает...
Недосказали, недопростили.
Недосказали, недопростили. И вдруг у человека, я говорю о хорошем...
хорошем примере, да.
Да, о хорошем примере, о хорошей раскладке сил. Вдруг человек начинает понимать, что душа вечна, что смерти нет, и что... Ту любовь, которую мы оказывали и могли оказывать человеку, живущему здесь на земле, мы можем продолжать оказывать. Молитву за него. Доброе дело в его имя, за его имя и так далее. То есть все, начинает все приходить к смыслу, возвращаться все к своим местам. Понимаете, мы приобретаем глубокий смысл. И вот эта вот разница...
Но понять это сложно очень.
Это очень сложно, но, знаете, вот просто...
Нет, понять можно, понять несложно.
Сделать сложно.
Принять.
Да. Сложно по этому пути пойти. Но, вы знаете, мне есть разные способы доказательства. Мне самый любимый, самый простой, от обратного.
Угу.
Вот доказательство от обратного, мне кажется, самое такое внятное, понятное для любого простого человека. Вот разница между атеизмом и верой в Бога, в чем она стоит? Это две веры. Только первая вера в том, что смерть есть.
Ну, атеизм настолько многогранен, он же появляется абсолютно по разным причинам. Кто-то не верит просто от рождения, кто-то теряет веру, кто-то смотрит на все с научной точки зрения, считая, что тут как раз коренное противоречие заключается между наукой и религией.
А мой дорогой друг один и университетский староста вообще говорит, что я атеист, но я в нашего православного Бога не верю, а остальных я вообще знать не хочу.
Ну, вы знаете, я сейчас имел в виду...
Православный атеист – это отдельная каста.
Я сейчас имел в виду, конечно, атеизм в его апогее, а те примеры, которые вы приводите, это все примеры, когда люди называют атеизмом что-то или себя атеистами, но такими не являются. И я сейчас произнес слово «атеизм» только с одной целью – сказать о принципиальной разнице. А разница стоит в том, что атеизм утверждает, что все конечно и смерть есть. Вот. А если мы говорим о нашем религиозном взгляде, мы говорим о том, что жизнь человека вечна, человек живет в вечности, и смерти нет. И воскресение Христово – это и есть утверждение, наше утверждение о вечности жизни.
Да.
Вы знаете, я, конечно, как и все наши слушатели, я задумывался над вопросом, вот то, что вы сейчас сказали, это, в общем-то, достаточно легко понять, но как по этому жить, и как это принять, как это сделать своим, и почему это не является нашей сутью. У меня пока ответ такой, что мы живем, ну, я скажу светскими словами, не сконцентрированно на главном. То есть мы все разбросаны. То есть мы занимаемся всем, чем угодно, и часто вообще не занимаемся главным. И вот этот вот уход от главного, неприход к главному, и так всю жизнь вот рождает такую нелепость, что эти простые вещи не являются нашей сутью. Вот, например, я бы предложил всем нашим слушателям вопрос такой в аудиторию, да? А вот в нашей земной жизни что главное? И, наверное, здесь будет целая дискуссия была бы, да, то есть разные реплики и так далее. Хотя на самом деле все просто любовь. Я понимаю, что это звучит очень банально, я понимаю, что это звучит, ну, абсолютно как-то хрестоматийно, но это так. Только любовь, и все остальное второстепенно. Все остальное уже, ну, не то, что не имеет никакого смысла, но по сравнению с главным не имеет ничто.
Но любовь какая?
Любовь к кому?
Она одна. А то, что вы сейчас задаете вопрос, это уже форма ее проявления. Для человека, который пока не видит Бога, который находится вне Бога, для него будут идеалы, там, ну, ребенок, например, да, там. То есть смысл моей жизни – это вот там мое дитя. Я с самым большим уважением отношусь, да, к деторождению и к ребенку, но, по-моему, легко могу доказать, что это не может быть смыслом жизни.
Я все время вспоминаю фразу своего покойного духовника, который одну из своих проповедей завершил словами: «Я вас всех люблю и хочу, чтобы вы меня любили».
Очень сильно. Да, это очень сильно. В этом весь смысл. Мы ищем любви. Мы ищем, вот, потому что в ней истина.
А вот любовь к животным меня еще вопрос беспокоит. Это настоящая любовь или суррогат?
Знаете, это все... Нет, это ни в коем случае не суррогат. Это проявление любви божественной. Любовь матери к сыну, любовь там мужа к жене, любовь к твари Божией, то есть к животному. Это все проявление искры или целые пламя, да, целые течения высшей любви, которое Господь дает нам. Он по любви создал мир, он по любви создал нас. Между нами и Богом только любовь.
Я тут просто, извините, вас прерву. Мы когда вас представляем, говорим, что вы настоятель Троицкого храма в городе Коломна, в микрорайоне Щурова.
А ведь мы знаем.
Я только вот в начале программы, вот перед самым эфиром, проассоциировал тот храм, в котором я несколько раз был, и то, что вы там настоятель. Это для, может быть, слушателей, которые не знают. В Коломне есть действительно огромный храм, где помимо... Я, честно говоря, знал про зоопарк на территории этого храма. Там действительно на территории настоящий зоопарк, куда можно прийти, посмотреть животных, пообщаться с ними. А помимо зоопарка, как выясняется, что у вас еще там?
Приют. Приют детский.
Детский
приют. У нас дети, 30 детей.
Гимназия.
А как так сложилось?
Вы знаете, очень естественным образом. То есть мы точно не собирались за столом, типа
Тимура
и его команду, давайте придумаем доброе дело. Вот такого не было. То есть просто жизнь диктовала, вот как жизнь диктовала, так и было.
Давайте с малого. Зоопарк у вас как образовался?
Ну, зоопарк в последнюю очередь образовался недавно. И он образовался как такое место, где дети приюта могут проявить свою любовь в таком вот в ухаживании за животным. Мы подумали, что это будет очень уместно. А вообще зоопарк вышел из концепции территории вокруг храма. Угу. То есть мы стали размышлять, а вот территория храма, она для чего? И мы представили себе такую, да, среднестатистическую маму, ну, не знаю, там, 25 лет, с ребенком. Ну, давайте он будет в коляске, или там рядом будет идти ребенок постарше. И она не церковная. То есть она вот не пришла. И вот что для нее эта территория? И отсюда пошли лавочки, зоопарки и прочее. Пусть такая нецерковная мама посидит здесь на лавочке, прогуляется с ребенком, полюбуется на лебедей, которые плавают в пруду. А колокол звонит, Господь к ней обращается, дальше это ее путь.
А детский приют как возник?
Вы знаете, вот тоже из естественной жизни, помню, просто прихожанка привела за руку мальчика. Вот и сказал: отец Вадим, возьмите, пожалуйста, его себе. Кто он, что, как себе, что это вообще за мальчик? Ну, знаете, на личной клетке живет, на личной площадке, простите, живет вместе, ну, я с ним тоже на одной личной площадке, но он один. Я говорю: как один? Ну да, вот одевается, ест, идет в школу. Я кормлю, но уже у меня нет сил и денег. А мама где его? Ну, мама есть, там появляется раз в несколько месяцев, но она вот такая там.
Ну, и такое бывает.
Вот, ну, вот возьмите его, пожалуйста. А это не единственный случай, второй и третий. Угу. И сегодня это 30 с лишним детей, и за каждым своя история. У нас есть Лера, девочка, которую мы просто вот с рынка города Пушкина Московской области. Просто до 8 лет она бегала на рынке такой Маугли, у которой не потеряны документы, а никогда не было. Ее нет, ее не существует в природе. Вернее, сейчас, конечно, все исправлено. Вот и такие случаи. Да бывают просто простые случаи. Машина врезалась, и нет мамы и папы. О любви, о родственнике. А где родственники? Ну, а где любовь? Она полуразрушена. Как бы все это как-то, знаете, сил нет, денег нет. Ну, короче, ребенок никому не нужен. Судьбы детей очень разные, но в них есть одно единое целое. Вдруг оказывается в их жизни ситуация, когда нету того, кто их любит. И вот ты, мы, храм, должны стать для них тех, кто их любим. Вот, собственно, все истории сводятся к одной истории. Угу. Мы опять о любви, мы опять о главном.
Ну, мы опять о главном, да. Вот видите, как мы раскрываем все грани.
Да, да, да. Поэтому я бы не назвал бы ни одни из форм любви суррогатами, ну, какие-то суррогатные, может, моменты. Это все искра любви, все часть. Но проблема в обществе есть в том, что люди не понимают, что когда они говорят о высшей любви там, матери к ребенку, да, или, там, не знаю, о любви нашей к родине, патриотизма, это называется, и так далее. Это все высокие вещи, высокие формы, но часто человек не понимает, что это питается эта любовь все равно от Бога, который нам дает.
А может ли любить Бога человек, который не любит мать?
Нет, конечно.
Несмотря на то, что он может внешне это очень хорошо показывать, да?
Да, но об этом Евангелие. Вы знаете, если мы возьмем такую работу, проведем, она нетрудная. Мы проведем работу и выберем из Евангелия все места, где Христос обличает книжников и фарисеев. Ну, в общем-то, элиту общества и в духовном плане лучших людей общества. Если мы прочтем только места обличения и зададим себе вопрос, а в чем суть этого обличения? То есть не будем входить в конкретику, да, что конкретно, какие претензии будем высказывать, а о чем это Христос? И мы увидим, что все время об одном и том же. О том, что внешние действия, да, и внешнее исполнение – это ничто. Что нужна суть. Что Господь взывает к этой настоящей истинной любви, которая внутри нас. И это очень интересно.
Возвращаясь к Ветхому Завету, скажите, а есть ли принципиальная разница между самим феноменом любви как таковым в Ветхом Завете и после него? Сам феномен любви. Да. Вообще, понимание любви в глобальном смысле.
Ох, Пичугин.
В самой любви нету никакой разницы. Любовь от начала створения мира, и любовь не менялась никогда. Но, вы знаете, практика любви, я так пытаюсь, да, какие-то словосочетания подобрать.
Феномен любви, теория любви и практика любви.
Да, практика любви, да. Вот она разная, потому что, собственно, что произошло в Новом Завете? Заповедь новую даю вам, да любите друг друга.
Вот
если точку поставить, а в чем новизна? Но точки там нет. Да, заповедь новую даю вам, есть продолжение этой мысли, любите друг друга. И дальше Христос говорит о том, что примите, едите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, Нового Завета, который за вас изливается. То есть...
А дальше апостол Павел объясняет, что такое любовь, да?
Да.
Но ведь в Ветхом Завете не было этих объяснений. Ну, то есть они были, они, может быть, лежали на поверхности, но их никто не подходил, не брал и не рассматривал.
Ну, как сквозь тусклое стекло мог смотреть ветхозаветный человек на эти вещи, но он их видел. И о некоторых ветхозаветных пророках, например, так и сказано, евангелист без Христа, то есть, например, Исаия. Он жил за 9 веков до Рождества Христова, но он так явственно говорил о Христе, что трудно поверить, что он жил...
Что он его не знал.
Да, что он его не знал. Это просто невозможно. Да, в одном из московских храм Кремля внутри храма изображены такие медальоны с изображением философов до Христа.
Угу.
Да, и как нонсенс, язычники изображены, но это как раз об этом. О том, что человек Ветхого Завета, он ощущал, как помните, апостол Павел, да, в Афинах, я пришел проповедовать Бога неведомого, да, то есть памятник неведомому Богу стоял. То есть люди чувствовали, что
Бога... Но они стремились к истине.
Они стремились к истине, они ждали Мессию, Христа, и вот это чувство ожидания, оно было всегда в Ветхом Завете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в микрорайоне Щурова, города Коломна. Сегодня вместе с нами проводит этот светлый вечер. Здесь также Лиза Горская и я, Алексей Пичугин. Отец Вадим, а Ветхий Завет, он объединял, он понятно, что он был дан иудейскому народу, но у нас планета Земля большая, и помимо иудейского народа там, в общем, понятно, что жили и другие народы, которые Ветхого Завета не знали. А вот как здесь быть?
Во-первых, одну деталь скажу, что так при поверхностном нашем представлении иудейский народ, но были очень многие люди ассимилировались в иудейский народ.
Я только правильно. Один,
помните,
да.
Из Египта выход, там были многие из Египта.
Но это все равно орбита влияния разных, разных народов и их взаимопроникновения. Но были же еще огромное количество племен, диких племен, людей, которые еще, в общем, из шкур не вылезли к тому времени. Были еще... народы довольно развитые, но которые практически никак не взаимодействовали с иудеями, которые были вне поля действия Ветхого Завета. Вот как с ними быть?
А смотрите, если очень-очень широкими мазками глянуть на Ветхий Завет, что происходило? Адам и Ева, грех падения и изгнания из рая, и дальше род человеческий начинает размножаться, увеличиваться. И зло захватывает территории, помните, да, потомки Каина, все эти, и все знают о событиях всемирного потопа, когда спасает всего одно семейство. Вот момент, когда Господь избирает один род, мы говорим о Ное сейчас, да, его сыновьях, его супруги и сыновьях, и Господь выбирает вот этого человека и этот род. А дальше, собственно, происходили те же самые вещи, только уже не было потопа, как Господь обещал, не погублю все человечество, а зло распространяется, и Господь выбирает, избирает Авраама как сосуд. Об Аврааме я бы мог и хотел бы говорить часами, потому что это удивительнейшая личность, и не зря в Новом Завете Господь обращается к этой личности, Господь Иисус Христос. И это опять сосуд богоизбранный, от которого происходит народ, о котором мы сейчас говорим, да, народ еврейский. То есть он является вот этим сосудом, который истину содержит. И вот мы, кстати, говорим сегодня о Маковеях. А посмотрите, промыслительные, мы сейчас сказали об их подвиге, да? Но какое промышление? Греческий язык насаждается на всей огромной территории, на территории, в общем-то, всего цивилизованного человечества, что потом дало возможность проповеди всем народам Земли. Таким образом, мы сейчас говорим как о зле, да, свержение религии, распространение...
Такое объединение языков произошло.
Да, объединение языков произошло. Но через это объединение пошла проповедь. И помните, как у апостола, да, с язычниками был как язычник, ну, помните эту фразу. То есть потом о Христе вдруг начинают понимать все. Таким образом, сосуд этот разбивается, и истина разливается по земному шару. В наши души входит.
Вот опять же к вопросу о справедливости.
Да, да.
У нас не так много времени остается, а выходим в эфир мы как раз накануне начала Успенского поста, поэтому тоже такая, мне кажется, важная тема. Ведь в Ветхом Завете тоже присутствует пост, правильно?
Да.
Что это за пост?
Ну, глобально, конечно, это то же самое, что и пост сегодня. То есть это воздержание чего-либо, ну, в разные времена, в разное время это были разные. Но смысл-то один, это воздержание от своего «я хочу». Я, знаете что, я осмелюсь сказать такое сравнение светское. Пост – это золотой ключик от тайной двери. Я сейчас Буратино сказку вспоминаю, да? Вот эта вот мечта, да, Буратино, который вот найти этот ключик, открыть, а там что? А там Царство Божие, да? То есть там рай. Ну, там в нашем кино это театр, ну, дело уже не в этом. И вот пост – это золотой ключик. То есть основная масса людей, в основном мы, как мы мыслим? Мы все хотим счастья, мы все стремимся к раю, и мы думаем, что счастье достигается удовлетворением своего «я хочу». То есть, если я сейчас выпишу все, что я хочу на листе, а потом мы обеспечим, чтобы все, что я хочу, исполнилось, я и буду счастлив.
Собственно, не факт.
Это, конечно, не факт. Но весь дух времени сегодняшний именно об этом. То есть, насыться и будешь счастлив. Но я даже более скажу, не то, что не факт, а факт, что не так.
Ну, смотря чего хотеть.
Мы вообще не знаем абсолютно счастливых людей, которые, имея вроде бы как внешне все, да, счастливыми при этом не являются.
Ну, даже, может быть, спустить планочку и сказать не вообще о достижении счастья, а сказать просто о каких-то удовлетворениях, ну, не знаю, там, мы хотим платье, ну, сколько нам будет радовать это платье? Скажите, сколько будет радовать ваш
платье? А что вы на меня смотрите?
А мы платьев не носим.
Да, мы платьев не носим.
Меня вообще платье не особо радует.
А что тебя радует?
Меня радует. Вы меня радуете. Вы меня сейчас смущаете. Я не люблю говорить о себе. Давайте лучше об Алексее поговорим. Вот, Алексей, что тебя радует?
Ну, хорошо, Алексей. Ну, если мы возьмем очень хорошие, качественные, не знаю, там, ремень к брюкам или там вот, часы. Давайте о часах поговорим.
Да? Давайте о часах.
Давайте о часах поговорим. Если вы приобретете, и у вас будут часы, ну, самые лучшие.
Я люблю часы, да.
Да, и самые лучшие на свете. Сколько мы продержимся в этой радости?
Ну, не знаю, час, два, три,
день, другой. Ну, да, да. Но потом мельком еще будет там несколько раз. Ну, как бы через неделю затухнет все, наверное, да? То есть трудно представить вас радующимся.
Ну, а если это машина, которая удобна,
ну, машина, комфортная? Вопрос только в объеме.
Ну, ты к ней привыкаешь.
Ну, она порадует две недели, не
неделю.
Да,
привык, потом уже как в предыдущую садишься, так и в эту.
Ну, а вот солнышко каждый день радует. Ну, хотя в нашей полосе не каждый день тоже.
Да и не в нашей полосе. Каждый день радует, если оно каждый день есть.
На экваторе вон.
Понимаете, вот победить свое «я хочу» – это ключик к счастью. Не удовлетворить свое «хочу», а победить свое «хочу».
Звучит парадоксально.
Да. Не парадоксально, кстати говоря, звучит хорошо, потому что ведь победить свое «я хочу» не значит не удовлетворить свое «я хочу». В каком-то случае можно удовлетворить его, в какой-то нет, но при этом не привязываться к нему.
Не быть рабом.
Да,
вот это важно.
Но как же развиваться, например? Ну, чтобы развиваться и как-то расти, нужно что-то хотеть. Вопрос целеположения, да? Если ты ничего не хочешь, то ты деградируешь или нет?
Ну, если, например, мы берем высшую форму развития, то к чему мы стремимся? К вечной жизни, да? И тогда... что мы должны сделать здесь на Земле в этом стремлении? Творить любовь. Мне кажется, что желание творения любви может двигать прогресс. И двигает его.
Наверное. Вот прогресс у нас очень сильно развивался, скажем, после Французской революции, после нашей революции тоже как-то развивалась научно-техническая революция,
да?
Эпоха просвещения, потом вот в 20 веке научно-техническая революция. А где любовь во всем этом? А мы развиваемся.
Ну, мы затронули тему очень такую серьезную, да, наука, прогресс. Я хотел бы здесь сказать главное, на мой взгляд, что есть. То есть, когда мы что-либо обожествляем в этом мире, я сейчас говорю о всех формах язычества, то есть придаем тому или иному явлению статус Бога, то как раз это все тормозит прогресс и науку. И мы нельзя познавать, да, непознаваемое, да, нельзя прикасаться к Богу. Если мы обожествляем небо, звезды, солнце, там, я не знаю, воду и так далее, то вот мы живем как раз в шкурах, как вы выразились. А когда мы говорим о том, что есть Бог, сотворивший все, то есть все остальное мир тварный, то мы сразу даем огромный толчок прогрессу и науке. Это можно познавать, это можно использовать, да, в этом можно копаться.
Ну, а если смотреть на это по-другому, получается, что просто человеку интересна какая-то взаимосвязь каких-то явлений, и он начинает этим заниматься, не думая о том, что Бог это создал.
Но я осознаю, что мой ответ не является ответом на ваш вопрос, поэтому я к вашему вопросу, где там любовь? Я попробую ответить. Очень сложный вопрос. Вот в чем дело. В человеке запаяно, да, внутри стремление к достижению Царства Божия, к счастью. И когда он делает революцию, он ее делает именно по этой же причине. То есть он хочет, чтобы было лучше. Вы знаете, у меня послушание долгое время было в разных там тюрьмах, зонах.
Интересно, мы не знали.
И я вот
это бы мы спросили.
Да. Я такой момент вспомнил, когда я в следственном изоляторе, пришел в следственный изолятор к малолеткам, ну, это термин такой, где дети до 18 сидят. И я знал, что один парень за убийство здесь находится. Ну, то есть ему меньше 18. Вообще-то не принято спрашивать, чего там, как, какие статьи, разговоры о другом с такими людьми. Но как-то так получилось. Я спросил, а что ты его убил-то? Он мне отвечает, да он мне куртку не отдал.
По-простецки так.
Ну, я по-простецки спросил, он по-простецки ответил. Язык
такой. Вам не стало страшно?
Нет, мне не стало страшно. Но я как бы чувствую...
Ну, страшно не в плане того, что вы общаетесь с этим человеком, а страшно от того, что все так просто.
Да-да-да, я вас понял. Вы знаете, я даже не стал спрашивать, свою не отдал, твою не отдал. Я сейчас вот о чем. Что когда он убивал, он с его точки зрения осуществлял справедливость. Он убил, потому что не отдал куртку. А не потому, что он там, понимаете, там, он ради справедливости действовал. В его искаженном понятии...
Ну вот в чем его вина? Вот у него такое представление о справедливости в голове, да? Наверное, его так воспитали. Он же действует в рамках своей концепции, да, там, своего мировоззрения. И в рамках своего мировоззрения он прав.
Да, но...
То есть он сознательно не нарушал законы справедливости?
Он имел свободу с своего рождения, и в этой свободе выбора он делал этот выбор. Конечно, вина общества, скажем так, одним словом, здесь четко присутствует и четко видна, что у человека сбитые понятия, искаженные. Но человек несет ответственность за свои поступки, за свои решения. Он имел свободу. Он мог убивать и мог не убивать. Но я о чем сейчас здесь? О том, что заложенное стремление к правде и к справедливости есть у самого последнего преступника. И есть внутри всех революций или каких-то других катаклизмов. Мы сейчас не обсуждаем право, неправо, но ради этого, а сегодняшние споры, да любая сторона, она за правду, за справедливость, за счастье. Вот. И вот вы задали вопрос, такие вспышки прогресса, процессов таких после вот, там, революции, после таких катаклизмов. А вот это обостренное стремление к этому самому счастью, к этой самой к истине, к краю.
Я только одного не понимаю, я могу хотеть платье или нет?
Ты же не любишь платье.
Платье хотеть. Я думаю, что вы можете.
Спасибо.
Пожалуйста. Также я думаю, что вы можете его не только хотеть, но и иметь. Вот. Но если оно нас порабощает, парализует, если вдруг становится смыслом каким-то, то это опасно, лучше его тогда отдать.
А я, можно, задам вопрос с другой стороны? Раз уж мы говорим про любовь, раз уж мы говорим про научно-технический прогресс, скажите, а как вы считаете, а в каждом ли человеке есть религиозное сознание?
Да. Религио – это глагол латинский «связывать». Это связь между человеком и Бога. Любой человек религиозен. Нет человека нерелигиозного. Нерелигиозность – это смерть. Но мы часто в обществе путаем понятия «религиозный», «церковный», верующий, то есть мы путаем эти слова.
Нет, я вот именно про религиозное сознание, не церковное абсолютно, да. Не, может быть, даже христианское.
Религиозное сознание присуще любому человеку, без исключения.
Интересно. Ну, это хороший задел для будущих разговоров. Друзья, напомню, что протоиерей Вадим Маркин, настоятель Троицкого храма в городе Коломна, в Коломенском микрорайоне Щурово, сегодня провел эту программу вместе с нами. Здесь Лиза Горская.
Всего доброго.
Я Алексей Пичугин, вы будьте здоровы. Спасибо.
До свидания. Да. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».